Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Я Валерий Смирнов, в эфире передача «На самом деле». Сегодня 25 мая 2022 года. Я отвечаю на еще один вопрос нашего слушателя Владика. Иммиграция как фактор победы. Он пишет следующее. По данным Википедии, население Украины перед СВО, то есть специальной военной операции, составляло 40-44 миллиона человек. Некоторые аналитики давали оценки 30 миллионов и чуть ниже. С начала СВО из страны официально уехало около 8 миллионов, данные из Википедии. То есть осталось максимум 32-36 миллионов, а может быть даже 22 миллиона или ниже. Если уедет еще столько же, может ли это привести к полному коллапсу украинского государства и армии? Если Россия будет, не напрягаясь каждый день, взрывать ракеты на окраинах крупных городов, чтобы люди пугали взрывов и уезжали, не приведет ли это к легкой победе РФ на рубеже ближайших полугода, даже в случае полного отсутствия продвижения на фронтах? Ну, вы знаете, продвижение, во-первых, есть. Да, начну опять с конца. Оно не слишком значительное, потому что, по сути дела, речь идет о не просто о занятии, там, скажем, неподготовленных областей, как это было вот с этим маршем Киеву, там и в Сумской, Черниговской областях, а достаточно подготовленном, ну, назовем так, укрепрайоне, который украинские формирования готовили в течение многих лет. Поэтому продвижение по нему для того, чтобы избежать, собственно, больших жертв с нашей стороны, оно является, так сказать, достаточно медленным, точечным, и, наверное, по-другому это и быть не может. Тут, собственно, было два сценария, если угодно, на начало военных действий. Или какими-то крупными действительно силами вторгаться и сразу же окружать, так сказать, эти два района, эти районы, да, и после этого как бы приступить к ликвидации котлов, ну, по канонам Второй мировой войны. Но для этого, во-первых, не было собрано необходимое количество сил большое. И это было сознательной целью, потому что, насколько я понимаю, потому что предполагалось, что либо это будет действительно освободительный поход, при котором как бы вам не будут оказывать серьезного сопротивления. И на это была сделана определенная ставка, включая внезапность. Но поскольку такой сценарий не сработал, и все равно приходится преодолевать упорное сопротивление, то дальше, значит, приходится при отсутствии крупных задействованных сил, подчеркиваю, это делать вот в режиме прогрызания вот этих вот укрепленных районов, как это было с Мариуполем, как это случается сейчас с завершением освобождения Луганской области, и как это будет происходить потом с Донбассом. В случае дальнейшего съедания вот этих вот укрепрайонов тоже надо понимать, что остальная территория Украины, она не является сплошным укрепрайоном. И то, что создавалось многие годы, вряд ли может быть сейчас за несколько месяцев сформировано в том же самом объеме. То есть дальше как бы, ну и тем более, что самая подготовленная и самая обученная такая группировка украинских войск, она находится как раз именно на этих рубежах. Так что если она в ходе этих наступление, она будет перемолота, то, конечно, дальнейшее движение оно будет уже, видимо, по определению каким-то более легким. Не говоря уже о том, что для этого и линия фронта имеет значение, понимаете, потому что чем она длиннее, тем большее количество сил на нем надо содержать. Что касается вот самого численности населения Украины как фактора победы. Ну, численность населения непосредственно влияет на мобилизационный потенциал его. То есть, чем больше численность населения, тем больше людей можно мобилизовать в армию. Но, как я уже неоднократно говорил, сейчас уже эпоха мобилизационных армий прошла. Армия, в которой осуществляется регулярный призыв, в том числе и в России, так же, как это делалось на Украине, она имеет значение с точки зрения обучения специалистов, которых затем можно призвать в армию и в каком-то необходимом случае задействовать. Но в общем плане специалистов, естественно, в армии не миллион человек. Это их ограниченное число, и это зависит от сложности техники, которой они владеют. Поэтому если объявлять вот такую мобилизацию, как на Украине, где, как они утверждают, уже 700 тысяч человек находится в армии, а там грозятся довести чуть ли не до миллиона, то, во-первых, это очень затратно. Во-вторых, большому военному науку, естественно, такое количество людей обучить невозможно. А необходимость уже в массовых таких штыковых атаках или там что-то типа того, она уже практически исчезла. То есть военного специалиста нужно учить достаточно долго. В этом смысле в России, как бы вот сейчас, снимая, скажем, верхний возраст для контрактной службы, в первую очередь для специалистов, да, поступает в этом смысле более грамотно, потому что нужны действительно более специалисты, чем просто живая сила. А в случае Украины, конечно, мобилизация таких вот нескольких сотен тысяч, но она может привести, безусловно, к большим жертвам с их стороны, поскольку именно так, собственно, и происходит, когда малообученные или слабообученные люди, вооруженные только стрелковым оружием, пытаются противостоять, значит, какому-то техничному достаточно, техничной достаточно армии, в общем, которая воюет не числом, а умением. Поэтому вот этот вот мобилизационный потенциал, который зависит от численности населения Украины, он в этом смысле, чем больше жителей, конечно, тем он выше. Но надо понять, что это не то качество армии, которое просто можно измерить количеством голов. Поэтому я в качестве примера, может быть, не очень актуального сейчас, но просто как примеры из прошлого могу привести, например, такую ситуацию, которая в 1969 году сложилась на острове Даманский. Когда вот этот остров пытались захватить китайские вооруженные силы, но это была другая эпоха и, как говорится, другое, если хотите, вид отношений, которые существовали между Россией и Китаем, Советским Союзом и Китаем. Но тогда против вот этого вот острова была развернута китайская дивизия. А противостояли, в общем-то, изначально пограничные части, а потом они были усилены, значит, некими уже кадровыми подразделениями, воинскими подразделениями. Вот в частности, тогда нашли массовое применение установки типа «Града». Ну вот, и в общем-то эта дивизия была практически уничтожена там. Ну, это просто как пример из того, что получается при схождении просто массовой армии со стрелковым оружием в противодействии с техническими такими достаточно средствами поражения, ну и в других обстоятельствах, потому что тогда надо тоже признать, что война шла, я имею в виду ситуацию на Даманском, в общем-то, практически в открытом поле, вот без каких-то серьезных таких укреплений, типа городов, там вот этого всего выкуривания противника из каких-нибудь там катакомб и прочее, как это было в Мариуполе, то есть этого совершенно не было там. Поэтому эффект был такой более быстрый и более разительный. Сейчас это все происходит, конечно, гораздо сложнее, именно потому, что армия, ну, естественно, не хочет разрушать эти города в пепел, потому что понятно, что их же потом восстанавливать, и в той или ином виде они будут существовать либо как независимая территория, либо как часть или аффилированная часть с Россией. Это все объективные сложности операции, которые в ином типе военных действий, когда территория идет чисто на территории противника, они, так сказать, ведутся совершенно по-другому. И здесь надо понять, что и позиция Запада по этому поводу. Вот у нас часто говорят, там война до последнего украинца, там прочее, она предельно как бы понятна и прагматична. В общем-то, с той стороны понимают, что дело Украины проигранное. И раньше или позже, но оно завершится. И поэтому, во-первых, чем больше оно длится, тем, конечно, больше ущерб понесет Россия. А с другой стороны, тем более разрушенными ей достанутся территории, на которых она, собственно, дальше будет восстанавливать это хозяйство. И с третьей стороны, чем большее количество населения, вот это последних украинцев, да, исчезнет в ходе вот этой вот военной операции, то тем меньше количество населения останется для России. А если учесть, что с их точки зрения и с той стороны это все равно русские, хоть они там пытаются из себя какую-то другую национальность изобразить, то получается, что как бы Россия ведет внутри себя войну на уничтожение и своей территории, кстати говоря, отнюдь не пустынной, а в общем-то достаточно такой, достаточно обустроенной. И с другой стороны уничтожает ту же самую военную силу, которая в дальнейшем может быть ее потенциалом, в том числе с точки зрения рабочих рук. То есть, понимаете, как бы двойная выгода, в результате которой вы получаете разрушенную, ну, с западной точки зрения, территорию России, которую разрушила сама же Россия своими собственными средствами, и сама же ее будет восстанавливать. То есть, вот, вот примерно их логика действий. Я, как говорится, пропагандистскую шелуху так бросаю в сторону и говорю про существо. И поэтому, конечно, имея такое марионеточное правительство, как вот сейчас на Украине, конечно, это будет стараться затягивать этот конфликт максимально, насколько возможно, и с тем, чтобы в нем как можно больше было истрачено и живой силы, и сооружений, в общем, короче, всего экономического потенциала, который на Украине имелся. В этом смысле вот численность населения Украины, ее мобилизационный потенциал, он, безусловно, для Запада играет роль. Потому что чем больше украинцев удастся поставить под ружье, при помощи тем более такого угодливого и послушного режима, тем больше этого потенциала будет уничтожено. Ну и, соответственно, отсюда и плюсы, и все выгоды для них этой ситуации. Поэтому в этом смысле иммиграция, конечно, она играет свою роль. И чем больше украинцев останется на Украине, тем, как говорится, больше вероятность, что они как-то перемолятся вот в ходе этой войны. И Россия, кстати, понесет потери, то же самое, и экономические, и в том числе и остальные. Поэтому вот эта вот иммиграция, конечно, она существенный фактор. Другое дело, что, в общем-то, украинцы тоже понимают, что их бросают в это пекло. Претензий с этой стороны, на самом деле, на Украине достаточно много. Они тоже, так сказать, в пабликах выражаются, но уже других, не нацистских. Да, о том, что, в общем-то, тут всех используют как пушечное мясо и готовятся загнать в окопы там со стрелковым оружием против тяжелой техники, потому что все равно, как говорится, не жалко, во-первых, а во-вторых, ну, хорошо, так сказать, одни исчезнут, появятся другие, понимаете, в общем, вот тут вот такой процесс кипящий и сложный с обеих сторон, над которым, так сказать, и эта иммиграция, и ее отсутствие играет роль, потому что все-таки в иммиграцию действительно уехало значительное количество людей. Я не знаю, 8 ли их миллионов или нет, это тут еще вопрос, кто и как их считал. Но оборотная сторона этой иммиграционной медали тоже надо понять, это вот к ответу на вопрос, если их будет там вдвое больше. Это то, что на самом деле Европа не очень готова всю эту публику принять. И не очень готова, в частности, и Соединенные Штаты тоже. Потому что у них, во-первых, уже, так сказать, серьезный наплыв тех мигрантов, которые уже накопили за предыдущие годы, не говоря уже на предыдущие десятилетия, в общем, которые, во всяком случае, измеряются тоже миллионами человек. И, в общем-то, 8 миллионов мигрантов, причем, даже если верить цифрам Википедии, то это очень много. Это значит, что они заполонили тут практически своим потоком все европейские страны. Они, конечно, не негры, вот, они, конечно, люди какой-то более-менее европейского понимания, но это не европейцы. У них другой менталитет, и наш менталитет отличается от европейского очень сильно. И я, в общем-то, сам это чувствовал, когда адаптировался как бы к европейской жизни и понимал, что понял, вернее, через некоторое время, что это люди, которые мыслят совершенно по-другому, при всем при том, что мы с ними как бы одного цвета кожи, с одного континента происходим. Поэтому я не уверен, что Европа готова переварить такой поток мигрантов. Поэтому там как бы будет ситуация для них становиться все жестче и жестче. Ну вот, например, мне из Германии сообщают, а это одна из наиболее таких лояльных приемов мигрантов стран в силу разных причин. Это то, что ну, там какое-то время приехали, так сказать, иммигранты в разные городки и города, и мои корреспонденты как раз с ними сталкивались. Вот, вначале они вели себя достаточно нагло, в общем, там какие-то демонстрации устраивали, какие-то перегораживали улицы, так сказать, демонстрируя как бы вот свою эту партизанщину, но уже на европейском театре. И это местному жителю очень не понравилось. То есть они понимают как бы своих, да, которые устраивают какие-то забастовки там в силу понятных всем причин. То есть срезают там какие-то пенсии, там еще какие-то социальные движения происходят, поднимают налоги. Как бы люди понимают это и терпят. Ну или во всяком случае относятся к этому там как-то с определенным пониманием, что те их попали в определенную ситуацию. Но когда приезжают иностранцы и начинают там бузить по поводу своих проблем, это всех, естественно, напрягает. Особенно напрягает, конечно, то, когда им еще предоставляется какая-то халява. Когда вместо проезда там в автобусе, ну, самая банальная вещь, да, достаточно показать паспорт, а тебя типа пропускают бесплатно. Надо понять, что даже в Германии, ну вот в тех городах, с которыми я общаюсь, там, ну, проезд в автобус, ну сколько он стоит? Ну, 2 евро максимум. Да, это небольшая сумма. Но когда ты платишь 2 евро из своего кармана, имея в виду, что ты считаешь все эти евро, а в общем-то все европейские нации, они, как правило, по нашим меркам достаточно скаридные, в общем, считают все свои расходы. И видишь просто, что рядом с тобой там кто-то заходит, и, в общем, он не должен платить за то, за что ты, житель, должен платить. Это очень сильно всех напрягает. Там тоже есть определенные социальные льготы. Кто-то пользуется там правом бесплатного проезда по специально оформленным документам. Это одно. Этим занимается уже социальное страхование. Но когда это происходит вот просто так, да еще в массовом порядке, то это, конечно, очень сильно всех напрягает, особенно когда они начинают осознавать, что люди, в общем-то, приехали на халяву, вот, и за халявой. А они тут, в общем-то, трудятся и достаточно тяжело еще сводят концы с концами за счет подъема цен и всего прочего. К этому все, вообще все в Европе относятся очень нервно. Потому что они в протяжении уже многих лет привыкли к нулевой или почти нулевой инфляции. Когда там, ну, 1-2% инфляции, ну, это какой-то край, да, типа считается. А тут она подскакивает сразу там 5, 6, 10, там, в общем, какие-то безумные цифры. Это совершенно все напрягает. И причем этих халявчиков ты видишь не где-то абстрактно там на экранах телевизора, а вот прямо рядом с тобой. Поэтому они начинают уже потихоньку, все эти власти уже понимая, в общем-то, что они живут и избираются там своими гражданами, во всяком случае от них они в какой-то мере зависят, начинают эти халявные программы сворачивать. В Германии, вот, например, как бы всем приезжим дали срок, по-моему, до 1 июня, вот, чтобы они, значит, определились, либо они, так сказать, идут на какие-то курсы и дальше устраиваются на работу и дают возможность обучаться на этих курсах. Если устроиться, то хорошо, если не устроиться, то валите обратно. В общем-то, смысл в этом. Точно так же сокращаются там все их пособия, льготы и тому подобное. И поэтому в этих условиях я просто не уверен, что такой же самый поток мигрантов, так сказать, еще Европа будет готова принять, а те готовы будут туда приехать. Я знаю, что эти мигранты общественно, иммигранты, они активно общаются между собой на своих украинских пабликах, рассказывая друг другу, где какую халяву можно получить. И туда сразу же устремляются толпы таких же приехавших, что, естественно, усугубляет только вот это впечатление, потому что местные-то жители, они понимают, что речь идет, в общем, о ищущих халяву. Вот, и им совершенно непонятно, почему это здесь, им эту халяву должны предоставлять. Если они хотят, ну вот пусть они там у себя ее на Украине и, как говорится, разрабатывают и используют. Поэтому вот вкупе всех этих факторов я хочу заключить, что иммиграция как основа для массовой армии – это не решение в украинскую пользу да, вот этого вот военного кризиса. И второе, это то, что эта эмиграция в тех масштабах, которые она произошла в первые моменты, и первые халявщики, и даже миллионы халявщиков ею, так сказать, успели попользоваться, она будет и дальше продолжаться в том же самом объеме. То есть, скорее всего, это вот как-то аккуратненько свернут эту всю тему и, в общем, предложат всем приехавшим либо определиться со своим новой родиной и, соответственно, на ней обустроиться, либо, так сказать, также вот плавно выметаться. Так что это, вот, скорее всего, такое будущее ожидает иммиграцию, которая сама по себе, я не думаю, что она станет каким-то решающим фактором победы.